назвать вас, чтобы вы открыли книгу «Деяния апостолов». Мы с вами на 17 главе. Это вторая часть проповеди, которую мы начали прошлое еще воскресенье, говоря о служении апостола Павла в Афинах. Я всегда хочу вас настроить или настраивать, по крайней мере, чтобы вы не чувствовали этот разрыв или эту огромную дистанцию между тем временем и нашим временем, между нуждами того времени и церковью того времени, и нуждами церкви нашего времени, между какими-то специфическими людьми того времени, как Павел, да, это уникальные люди были в истории церкви. Но помните, что он всегда говорил, и, по крайней мере, очень часто, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне и подражайте тем, в ком видите этот славный образ жизни и служения. Так вот, изучая книгу «Деяния апостолов», у нас огромный потенциал для того, чтобы подражать этим святым людям, которые отдали свою жизнь на алтарь поклонения и служения Господу. И мы видим, что апостол Павел был всегда настоящий во всех условиях. Оказывается, он среди иудеев. У него огромный потенциал возможности сказать этим людям. Он обращается к Ветхому Завету, он открывает Писание, он оперирует к закону Божьему, и он ведет к Иисусу Христу. Оказывается ли он среди язычников? И он не робеет, он не носит с собой конспект, он не подглядывает в какие-то там записочки, чтобы с чего ему начать какие-то там три пункта повторить. Он был движим Богом, Духом Святым, и он знал, что сказать. Его главное послание, которое он всегда нес, о славе Христа, для того, чтобы грешники уверовали и спаслись. И как только образовывались группы из этих обращенных людей, он осаждал там церкви и продолжал заботиться. Не справлялся сам, он посылал туда других людей. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что в Афинах специфический город, специфический в том, что он был переполнен идолами. И Павел, находясь в этом городе, испытал то, что мы говорим, беспокойство, эту ревность по Богу. Он понимал, что то, что принадлежит Богу, вся слава, люди это просто извратили, исказили и поклоняются изделию рук человеческих. И он возмутился духом. И такое впечатление, что Павел появлялся во всех этих многолюдных местах для того, чтобы никто мимо его не прошел. Цеплялся к людям, он заговаривал громко о каких-то вещах, привлекая внимание, и он благовествовал. И вот группа философов, ученых того времени, они призывают Павла, чтобы он рассказал им свою версию понимания мировоззрения. Рассказал им то богословие, в которое он верит. Я отчасти догадываюсь, что афиняне, да, эти вот мудрые люди, тем более мы знаем, что в Афинах синагога была, что они кое-что понимали о вере Авраама, Исаака и Иакова. Они немножечко слышали, мне кажется, где-то какое-то там богословие Моисея было им известно. Но они жили в стандартах своих придуманных. Так вот, перед нами эта проповедь. Я думаю, что она была гораздо длиннее, чем то, что мы можем прочитать. Она была гораздо глубже, чем вот в этом плане мы можем видеть. Но нам уже этого достаточно, чтобы просто даже на каждый пункт отдельно посвятить каждую проповедь в огромном таком развернутом масштабе. Но вот то, что мы сегодня сделаем, мы просто посмотрим в том времени, которое у нас есть, на саму проповедь апостола Павла. Бареопаг. Так его приводят Бареопаг. Место суда, место, где собирались ученые люди, место, где собирались философы. И мы уже знаем, что с предвзятостью его туда повели. Его назвали курицей, его назвали птицей, которая бегает, собирает какие-то зерна своих слов. Да. Они понимали, что в чем-то разбирается, но вот все его знание, это собирательная какая-то позиция, где он укомплектовал и что-то рассказывает. Им казалось, это абсолютно не связано, поверхностно и примитивно. Вот он начинает проповедь. Прежде чем мы посмотрим, я немножечко хотел бы сделать небольшое вступление или ремарку, скорее, к самой атмосфере, да, вот то, что делал Павел. Некоторые люди, которые занимаются богословием, изучают тексты и потом из этого выводят принципы благовестия. Они говорят, посмотрите, насколько Павел сливался с культурой. Он цитирует греческих поэтов. Апостол Павел, вот он как бы растворяется в этой культуре. Да, он говорит то, что нужно сказать, но я наоборот хочу сказать, братья и сестры, Павел был контркультурным. Даже тот аспект, где Павел говорит, что я смотрю, что вы особенно набожны, я повторю, это не комплимент. Он говорит, вы особенно суеверны. Если бы это был комплимент, он бы не возмутился духом. Он бы просто понял, как легко с этими людьми сейчас заговорить. У меня есть о чем говорить. И я найду этот мостик, который объединит нас. И он бы мог сказать, давайте я вас послушаю, что вы расскажете. А потом я вам расскажу, может быть, мы что-то вместе общего найдем. Пожмем друг другу руки и порадуемся. Он использовал этот момент. Он обличил их и говорит, вы же, ну это считается между строк, по крайней мере. Вы философы. Вы исследовали все. Вы потомки Сократа, Аристотеля, этих великих ученых. Для вас нет никаких тайн. Но вот надпись неведомому Богу выдает вас. Вы что-то не знаете? Вы в чем-то не уверены? Как вы поклоняетесь тому, кого не знаете? Как вы чтите того, о ком не знаете? Не странно ли это? Если бы Павел был адаптирован к культуре, как многие сегодня евангелисты утверждают, что неважно, знают ли люди имя Иисуса Христа. Если есть общее понимание у всех нас Бога, Творца, этого достаточно быть искупленным и попасть на небеса. Если бы это было так, Павел бы утвердил здесь эту истину. И он бы сказал, я очень рад, что вы особо набожные. Встретимся на небесах. Но он пытается разрушить их мировоззрение. Он пытается им сказать, точно послал его господин. И он оставался верным этому призванию. И он оставался верным этой старой, но на тот момент еще свежей и новой вести. Итак, Павел контркультурный. Хотя он проповедовал на греческом языке. Он не говорил на еврейском языке, на языке оригинала, на котором была Библия. Ветхий Завет написан. Ну, некоторым деталям будем обращаться, друзья. Итак, посмотрите, 24 стих. 24 стих 17 главы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. Посмотрите, с чего начинает проповедь свой Павел. Бог. Друзья, с Бога все начинается. Бог – причина всего сущего. Если вы будете держать баланс контекста этого отрывка, вы поймете, кто перед ним. Перед ним была группа этих философов, которые не верили в то, что есть Бог-творец, живой Бог, настоящий Бог. Эпикурейцы – это были материалисты. Они считали, что все произошло абсолютно случайно. И смысла в жизни никакого нет. Особенно тогда, когда люди говорили, что, может быть, твоя настоящая жизнь будет влиять на будущую жизнь. И эпикурейцы то же самое, фаталисты говорили, все зависит от случая. Избегай опасных мест, избегай каких-то неприятностей, максимально храни себя, потому что ты ничего не контролируешь. Все зависит от случая. И Павел начинает. Бог. Бог, сотворивший небо и землю. Бог – первопричина абсолютно всего сущего. Когда вы понимали о Боге когда-то, в какой-то момент, была ли у вас ясная такая позиция того, что есть хозяин Вселенной? Понимали ли вы, что этот мир устроен не примитивно кем-то, а он имеет абсолютную глубину содержания, смысл, силу, движение – вот эту красоту, гармонию. Или, может быть, вы уверовали только тогда, или поняли об этом только тогда, когда уверовали. Вот за какие струны Павел цепляет. Он абсолютно четко показывает людям, что видимый мир, который
мы с вами видим и осязаем. Он произошел благодаря какой-то причине. Вы когда-то благовествовали людям, которые называли себя вот атеистами? И которые утверждали, что они атеисты. Очень интересно общаться с такими людьми. Они начинают говорить следующее. Этот мир произошел из какого-то водоема, была какая-то бактерия, одноклеточная. Потом эта одноклеточная бактерия решила стать двухклеточной, а потом она умножилась еще и еще и еще. И мы не знаем, как все это происходило, и потом из этой лужи выползло какое-то существо. И прошли миллиарды, миллиарды лет. Это существо приобрело какую-то форму, и вот они развивают, развивают. Вот в чем сложность. Откуда взялась эта лужа? И откуда взялась эта бактерия? Давайте упустим все это. Это не столь важно. Когда мы смотрим на этот мир, неужели нам кажется, что именно так все это произошло? Этого мира. Я не знаю, когда удается где-то подняться высоко в горы или где-то вот вдаль смотреть безбрежного моря. У меня нет вопроса о том, что все примитивно, что человек хозяин земли. У меня нет этого чувства. Вся эта мощь просто придавливает к земле, прижимает к земле, говоря о том, что есть Творец. Поэтому Павел говорит, Бог, Он первопричина. Представьте себе, если бы вы подвели какого-то человека к дому, к своему дому, и сказали, ты знаешь, однажды здесь был пустырь. Это место, там был когда-то огород моего дедушки с бабушкой. Потом мы завезли сюда камни, трубы, стекло, завезли сюда песок, цемент, завезли сюда массу разных стройматериалов. И однажды утром мы слышим какой-то хлопок, сильный хлопок. Мы приезжаем на этот огород, смотрим, стоит двухэтажный дом. И там фундамент, и там стены, и там окна, и там канализация, там вода, там провода, электричество, там крыша, абсолютно все. Там бы человек воспринял вашу историю. Покажи справку от врача, принеси, с тобой все в порядке. Такого не бывает. Такого по определению не бывает. Чтобы из взрыва какого-то эти камни уложились ровно так, чтобы все это из ничего получился дом. Но вы знаете, наша Вселенная, она гораздо сложнее устроена, чем просто дом. Если ученые исследовали нашу Землю, изучали, как она выглядит. Ее трудно было обозреть. В космос так они летали. И долгие-долгие годы так они верили, что на самом деле солнышко поднимается, а потом оно прячется. И что наша Земля плоская. Но Исаия знал. Исаия знал. Он говорит, что Бог восседает над кругом Земли. Это слово «круг» — это сфера. Это то, что ясно сказано. Он не летал в космос. Бог ему открыл. Почитайте красоту и величие описания в книге Иова, когда Бог общается с этим человеком. Несчастным человеком. У которого нечаянно заступил за запретную черту. И считал, что Бог в каком-то смысле примитивный. Либо устарел, либо чего-то недопонимает, либо где-то в чем-то допускает какие-то ошибки. И Бог ему открывает могущество своего творения. Представляете, что было бы, если Павел в тот день, я уже когда говорил, эти образы только применимы к нашему Господу Иисусу Христу, который является Творцом и Спасителем. Если бы он этим мудрецам задал несколько вопросов. Что вы знаете о своей группе крови? Какая она у вас? Первая, вторая, третья, четвертая, какой резус? Они вообще не поняли, что он хочет. А как насчет ДНК? Что это? У вас плохое зрение, может быть, с хрусталиками проблема. Что это? Что это? Посмотрите, как люди возвышают себя. И при всем этом пытаются принизить Бога. Павла цель была возвеличить Бога. И он показывает людям, оглянитесь вокруг, и вы увидите, кто хозяин. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что существует Творец. Знаете что? Друзья, атеистов на самом деле не бывает. И Писание говорит, что кроме видимого мира, который мы видим, и осознаем, что есть Творец, потому что не может, чтобы все это произошло просто так. Бог внутрь каждого человека вложил совесть. Вот этот неподкупный механизм, который никогда не молчит внутри нас. Даже если мы не знаем Бога, даже если в наших руках никогда не было Писания, даже если мы никогда не были ни на одном собрании евангелизационном, либо не посещали церковь, Бог внутри каждого человека, как Творец, вложил совесть. Если вы думаете сейчас о джунглях, а люди, которые ходят в набедренных повязках с копьем в руке, даже в этих людях есть совесть. Они знают, что такое больно. Они знают, что такое ложь. Они знают, что такое украсть или лишиться чего-то. Они знают, что такое смерть. Они знают, что такое предательство. Эти все принципы им понятны. Потому что у нас один Творец. И Павел начинает с этого. И он говорит, Бог. Бог, сотворивший мир. И все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. Павел говорит, вы хотите Бога поместить куда-то? Вы хотите его нарисовать? Вы хотите придать ему какой-то образ? Кто из вас видел его? Кто понимает, какой он? Бог абсолютно, абсолютно отделен от своего творения. Вы не можете влиять на него. Вы не можете управлять им. Вы не можете переносить его с места на место. Вы не можете указывать, что ему делать. Он господин всего. Я проезжаю, вижу некоторые бигборды, где написано «Моя земля». Замечали? «Моя земля». И там дальше я поставлю многоточие. Слишком смело сказано. Писание нам говорит, Господня земля и все, что наполняет ее, и море, и небо, и космос, и абсолютно все, что существует, это Господня земля. Я могу согласиться, что твоя земля, потому что ты из земли взят и в нее возвратишься. Но нужно скромно описывать эти вещи. Но не твоя земля, Господня земля, и он хозяин ее. Теперь слушайте, друзья, этот Бог, Господин всего, стал нашим Богом, стал нашим Отцом. Можем ли мы думать, что он чего-то не знает, чего-то не понимает, в чем-то заблуждается, упускает нужды наши? Это Творец, который создал внутренние процессы моей жизни, каким-то образом он вот где-то ни в чем не разбирается и вот решает, как все эти трудные задачи развязать и не получается у него. Этот же самый Творец, который создал этот сложный мир, создал нас, он является нашим Богом, и он вовлечен в нашу жизнь. Посмотрите на 25 стих. Бог не требует слушания рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, добавляя всему жизнь и дыхание, и все. Если в первом случае Павел говорил о том, что Бог – первопричина всего, и все, что существует, есть причина – это Он, а то, что мы видим, это средство, то в данном случае он хочет сказать, что Бог не нуждается в нас. И сразу тексты Писания вот возникают в моем разуме, когда в книге пророка Исаии, потом апостол Павел приблизительно в такой же тональности передает восхищение Бога, когда говорит, кто был советником у него? В какую школу Бог ходил? У кого он учился? Кто проник под корку его разума, да, чтобы заглянуть во все эти процессы? С кем советуется он? В ком нуждается он? Вы думаете, повлиять на него? Вы думаете, служение рук человеческих сможет каким-то образом изменить его? сгущал краски. С каждым своим пунктом он сгущал и сгущал и сгущал краски для того, чтобы люди осознавали, что тот, о ком ты нам сейчас проповедуешь, на самом деле мы его не знаем. Очень примечательно здесь, что Павел разворачивает вот взгляд на то, что это мы нуждаемся в нем. Он дает все. От него зависит все. Когда мы смотрим на фотографии нашей внучки, когда дети присылают, я бы пересматривал по разным причинам. Но знаете, что меня вот удивляет? Было два человека, и появился третий человек. Маленькие ушки, маленькие глазики, ручки. Просматриваются какие-то там капиллярки, вены, да, вот, реснички, поконец зубиков, да, вот, но все еще такое миниатюрное, но там заложено все, весь потенциал для взрослого человека. Я думаю, как это возможно? Потом я смотрю на взрослых людей, когда они спонтанно думают. Вот вы можете себе представить, это сложный механизм процесса мышления в голове у человека. Как работает насос, который перекачивает десятки-десятки литров крови в сутки. Мы не контролируем эти процессы. Мы ложимся спать, а насос работает. Мы ложимся спать, и механизм легких работает. Мы абсолютно все делаем естественно, просто. Как будто бы мы сами себя создали. Мы кушаем. Пища распадается на все то, что нужно было бы обогатить и укрепить организм. И Павел говорит, Бог не нуждается в вас. Вы нуждаетесь в Нем. Посмотрите, насколько мудрый и сильный Бог. Посмотрите, как Павел очень умело и правильно начинает проповедовать язычникам, для которых закон Божий, закон Моисея не был актуальным или не был авторитетом. Он говорит о творении. Ребята, вы часть этого творения. Ты дышишь, ходишь, ты вообще существуешь здесь на земле по одной простой причине, потому что тебя сотворил Бог. И то, какой ты есть, это тебя сотворил Бог. Посмотрите, 26 стих. Вот эту суверенность Бога. От одной крови произвел Он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Снова и снова Павел говорит о Боге, который не подвластен людям, которым люди не могут по определению управлять. Что здесь Павел говорит? Есть один господин и один хозяин, который определяет времена, определяет пределы и определяет бытие любого человека. Не знаю, как вы, но я очень часто думаю о таких вещах суверенного решения Бога, как то, что Он захотел меня вообще привести в мир. Мои родители рассказывали некоторые тайны их отношений. И по разным таким предпосылкам я вообще не должен был появиться в этот мир. Просто я был лишним и неуместным. И они хотели избавиться от меня. Но не тогда, когда я уже был, а тогда, когда я уже почти был. И я понимаю, есть тот, кто захотел, чтобы я пришел в этот мир. И именно у этих родителей, которые меня не хотели, и именно в то время, и именно в том месте, что может чувствовать философ, мудрец, когда он понимает, что он пришел в этот мир не по своей воле. Современный мир, сегодня он бросает Богу вызов. Ты сотворил меня мужчиной, я чувствую себя внутри женщиной. Пойду-ка я найду врача, который сделает мне все необходимые операции. найду я специалистов, которые внешне меня просто приведут мой фасад в надлежащий, потому что я хотел бы быть женщиной. И наоборот, женщина так думает, внутри себя чувствую мужчиной. И начинают приклеивать себе усы, пить всегда какие-то там лекарства гормональные, чтобы у них появилась там вот шерсть и многие другие вещи, которые бы проявляли как мужчин. Я вам признаюсь, я видел некоторых таких людей. Омерзительное зрелище. Омерзительное. Но Павел говорит, Бог суверенный. И Он решает, кому когда жить. И это лучшее решение. И это самое точное решение. Это безошибочное решение. Это радостное решение, которое мы должны принять с благодарностью от Господа. Он это говорит философам. И они до сих пор его слушают. Ну, это интересно. Когда мы говорим о Боге Творце, это интересно. Я помню, с одним ученым ехал в поезде, по-моему, когда-то рассказывал, но думаю, сейчас уместно будет вспомнить. Физик, я его языка вообще не понимал. Вот, наверное, тоже он думал обо мне, что какой-то там свой слов пытался что-то говорить о нашей планете, под каким там она углом находится, вращение, да, он четко и быстро все это говорил. Вот. Но я говорю ему следующую вещь. Понимаете ли вы вообще, как этот мир функционирует? Вот что Земля висит ни на чем. Он говорит, да, понимаю. Он начинает законы какие-то рассказывать, что есть там разные магнитные поля, там вот это. Но он говорит, что никто из ученых не знает причину, почему все это существует. Все благодаря чему-то держится здесь. Земля висит ни на чем. У нее нет опоры. Все планеты висят ни на чем. Ну, к чему я веду? Эти разговоры очень интересны. Но вы знаете, чем они заканчиваются? Как только начинаешь говорить об Иисусе Христе, как только начинаешь говорить о нравственной жизни, как только начинаешь говорить о смысле жизни, сразу нужно пойти покурить. Кто-то позвонил. Или кому-то нужно позвонить. Бабушке любимой вспомнил. Нужно посмотреть расписание, когда какая остановка. И на этом все заканчивается. Вот смотрите, философы слушают Павла. Интересно. Ты чего-то чуть больше знаешь, чем мы. Возможно, ты прав. Кстати, сами греки, да, вот в том контексте историческом, где находился Павел, они делили общество или вообще всех людей на две части или на две категории. Одна категория – это мы, греки, все остальные – варвары. То есть, низший сорт. Вам знакомо о чем-то? Вот, да, вот прослеживается в истории подобные вещи. Есть арийская раса и все остальные. Есть евреи и все язычники. И вот это напряжение в обществе создается в силу непонимания Бога Творца. Но Павел говорит, Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Все мы, в принципе, родные друг другу. У нас общий папа с мамой. Просто настолько эта семья выросла, что теперь мы стали чужими. Чужими в понимании этноса, языковых каких-то барьеров, да, расовых и многих других вещей. Но Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. А этот Бог управляет мирами. Я когда читал эти тексты, вы знаете, я вспомнил вот такие народы, как Иевусеи, Ергесеи, Амореи. Вы слышали когда-нибудь? Да? Есть у них представители в Объединенных Нациях? Нет. Значит, никогда не будет. И та причина, по которой вы слышали, потому что вы Библию читали. Спросите любого другого человека, кто такие амореи, моавитяне или аммонитяне. Не потому, что вы каких-то инопланетянах говорите. Их нет. Знаете, кто решил? Творец. Как вы думаете, славяне всегда были? Нет. Все приписывают, что Иисус Христос был славянином, да, что он где-то вот один из нас. Но это неправда. Иисус Христос по плоти евреи. Евреи были. И они не всегда были. И они тоже должны признать, что они не всегда были евреи. Что было время, когда был Авраам язычник. И потом из этой семьи Бог сделал эту нацию. И Бог решил, что эта нация никогда не исчезнет. Это самая известная нация. И она будет самой известной нацией всегда, пока нация существует. И как бы их ненавидели, они будут почитаемы Богом, потому что Он так решил. Даже если они Ему сопротивляются, Бог обращен к этой нации. И Павел об этом проповедует. Теперь смотрите, он приближается к концу своей проповеди. И он уже заостряет внимание на таких вещах, как что Бог определяет смысл жизни. Есть не просто Творец. Я вам хочу сказать, прежде чем мы прочитаем следующие стихи, следующий момент такой. Почему люди придумали атеизм? Вот зная, что Бог есть. Может быть, не во всей полноте знают, что Бог есть, и какой он Творец мудрый, но догадываются, что не все так примитивно. Почему люди придумывают атеизм? Почему в советское время прям институты атеизма были, научного атеизма? Моя версия такая. Если признать, что есть Бог-творец, и Он создал этот мир, то этот Творец имеет полное право требовать от всех живущих на земле повиноваться Ему, подчиняться Ему и жить так, как Он задумал. Если мы объявляем, как Ницше, да и другие там ученые, что Бог умер, Его нет. Его вообще не было. Легко жить. Просто жить. Ты сам себе Бог. Ты управляешь своей жизнью. Ты руководишь своей семьей. Ты определяешь, с кем тебе жить, с кем дружить, на что тратить деньги, как твоя жизнь выглядит, потому что над тобой нет никакой власти. Посмотрите, Павел говорит, что Бог первопричина. Он создал этот мир. Он руководит этим миром. Он руководит людьми, как в макрокосмосе, так в микрокосмосе, так во всех абсолютно деталях. Все подчинено Ему. И потом он говорит, Бог дал смысл жизни. Вот здесь будьте осторожны. Бог дал смысл жизни. Следующий стих из 27-го, давайте прочитаем. Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. И так мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы серьезно думали о смысле жизни. Что побуждало вас думать о том, что есть смысл, в чем смысл жизни? Я вам скажу, когда я думал, когда я начинал размышлять. Это был эпизод моей такой начально-подростковой жизни. Мне было лет 9 или 10, когда трагически погиб мой одноклассник. И я задавал себе вопрос, почему все так происходит? Почему он оказался в том месте, и в то время, кстати, его родители тогда собирались, папа пошел в гараж за машиной, мама там где-то по дому собирала вещи, то, что мы в начале проповеди слышали, да, куда-то они выезжали на курорт отдыхать, а он уже одет и вышел, несколько минут подождать, пока папа приедет. Рядышком строился многоквартирный дом, это был огромнейший котлован. И вот он с другими мальчишками, которые там тоннели рыли, он просто туда заглянул. Но из-за тяжести песка, который впитал в себя после дождей, эта масса тяжелая, она рухнула, и 9 человек засыпало. И он один из них, который погиб. И я не мог понять, где он. Почему на этом этапе его жизнь остановилась. И потом, по мере того, как я взрослел и видел больше то, что в жизни происходит. Особенно вечером, когда летом звездное небо, низкое такое, да, вот просто усеяно этими веснушками, яркими, красивыми, разнообразие всего этого. Я думаю, есть ли там где-то потолок? Как оно все там? Вопросы, вопросы, вопросы. И нет ответа. Ладно, с космосом. Я-то зачем здесь? Никто мне не мог сказать. И папа с мамой, я даже вопросов таких не задавал. А смысл есть. Я об этом смысле узнал только тогда, когда стал читать Новый Завет. Вот как будто бы пелена с глаз моих стала спадать. Я стал понимать, я не животное. Я не один из них. У меня есть смысл, я просто его не знаю. Есть какая-то цель, я просто ее не понимаю. Есть какие-то механизмы, чтобы это запустить, и оно работало. Я просто не умею им пользоваться. До тех пор, пока я не узнал об Иисусе Христе. Вот смотрите, Павел от общего творения, от этих точек соприкосновения, где легко слушать. А если бы он рассказал им о том, что Земля круглая, и на каком расстоянии находится Солнце от Земли, и что Луна – это наш искусственный спутник, если бы он знал то, что знают сегодня ученые, они бы его каждый вечер приглашали бы. Каждый вечер бы задавали ему вопросы, если бы он рассказывал им о медведице, о нашей галактике, о могуществе этих ярких планет, звезд, сияющих, таких как Солнце, превосходящее сияние там с разным названием. Это захватывает. Но не в этом цель. Он подводит их к главной мысли. Смысл жизни существует. Посмотрите, чтобы они искали Бога. Я думаю, что в данном случае апостол Павел говорит, это общую цель, которую Господь определил в момент своего творения. Если бы у Адама с Евой появились дети в период без грехопадения, эта бы цель работала вот просто естественно. Первое слово, наверное, ребенка было бы не мама, папа или дай, а было бы Бог. Я так думаю. Они искали бы Творца. Они понимали бы его, они стремились бы к нему. Сейчас все наоборот. Сейчас Бог ищет нас. Мы настолько погрузили себя вот в этот какой-то колпак самодостаточности, что в нем мы не нуждаемся. Хотя не осознаем, насколько отчаянно мы в нем нуждаемся. Чтобы они искали Бога, говорит Павел. Так вот, мир, который мы видим, аморальный, жестокий, враждебный нам, в растительном мире, в животном мире, да, где бы мы ни были, нет безопасного места на земле. Он угрожает нам постоянной опасностью. Это показывает, что все творение, в том числе люди, они разобщены со своим Творцом. Они не в мире со своим Творцом, они не в гармонии со своим Творцом. Я хочу прочитать достаточно большой отрывок. Я думаю, что под влиянием этих проповеди на улице, которые Павел осуществлял в Афинах, в разных других местах. Он написал послание к римлянам тоже в контексте того, что многие из них были обращены из языческого контекста. Послушайте, что он говорит, 1 глава, 21 стиха. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Посмотрите, опять начинается та же мысль. Те, кто говорят, что нет Бога, но Павел говорит, я не верю. Познав Бога, есть Бог Творец. И поскольку они не возблагодарили, но осуетили умствования своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословил во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола. распространялись похоти друг на друга. Мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Очень похожая картина на то, что сейчас происходит. Это полная разобщенность с Творцом. Но Павел говорит, есть смысл, чтобы люди искали Бога. Он близок, он рядом, посредством творения и посредством чего, я говорил? Совести. Вы знаете, как работает совесть? Вы помните, как она работала до вашего обращения? И хотелось бы ее выключить. Она постоянно посылала сигнал. Стоп. Не делай этого. Или не говори этого. Не иди туда. Не поступай так. Даже если мы останавливались, мы не знали дальше, что с этим делать. Но мне никогда в голову не приходило сознание о том, что мне нужно искать Бога. Помните девиз атеистов? Если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Бог. Очень удобно. Он нам мешает. Мы определяем смысл. Павел говорит, ищите его. Ищите его. Самое ценное, что только может в жизни быть у человека, это гармония с Богом своим. Чуть ниже. Павел очень умело использует греческих философов, греческих поэтов. Я бы здесь не согласился с теми, которые говорят, ну вот видишь, Павел взял и польстил. А в контексте своем, где сказано, мы живем, мы движемся и существуем, мы, его и род. Эти философы говорили о Зевсе. Они говорили о своих богах. Павел берет из контекста одну фразу, и просто показывает им, посмотрите, ваши ученые, которые жили за 500 или 600 лет до этого, они и то могли понять и уразуметь, что весь мир, который окружает нас, он существует благодаря Творцу. Просто они эту мысль неправильно брали и приписывали или применяли ее к другим личностям или к другим мифологиям. Теперь. Если мы все будем знать о творении, если мы во всех вопросах будем разбираться, что этот мир создан, сотворен Творцом, приведет ли это нас к спасению? Или приведет ли это людей к спасению? Почему вы молчите? Нет. Нет. Этого недостаточно. Потому что посредством творения мы не знаем его характера. Мы не знаем, кто он внутри, этот Творец. Мы не знаем, что он думает. Мы можем понять, что это мудрый Творец. Это живой, это сильный, это нами не подвластный, не управляемый нами Творец. Но ничего о спасении мы не узнаем. Мы не узнаем о том даже, что мы в нем нуждаемся. Даже если наша совесть беспокоит нас. Даже если она не огрубела и она не сожжена настолько, чтобы она перестала быть чувствительной, мы не узнаем о спасении или о Спасителе Боге через творение. И вот контрольный выстрел Павла с 33 стиха. С 32 стиха, простите. Давайте вернемся все-таки к 30-му. Вот еще один элемент, где апостол Павел заостряет внимание. Смотрите, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Если мы соединим предыдущие мысли или проповедь Павла с этим выводом, посмотрите, он снова говорит, вы не должны думать. Ваш ход мысли, он неправильный. И вот, что он говорит? Он говорит на греческом, а мы знаем, что такое, что значит слово покаяние, вы должны покаяться. Знаете, что это значит? Скажите громко. А? Метаноя, правильно, даже. Хорошее произношение греческого. А? Перемена мышления. Вот что Павел им говорит. Теперь вы все слушающие, у вас нет оправдания. Я вам рассказал о Боге Творце. Я вам рассказал о том, что есть смысл жизни. Я вам рассказал о том, что Бог не подвластен. Он не изделие рук человеческих. Он не живет в храмах, которые вы тут сотни и тысячи их сделали. Бог забит, а Бог сделал вас зависимыми от себя. И Он назначил суд. И Он рассказывал. И так. Оставляя времена неведения, Бог повелевает. Не я повелеваю, Бог повелевает. Бог живой. Он обращается к людям, он повелевает покаяться. Я хочу, вот достаточно кратко звучит то, что имел в виду Павел относительно покаяния. В покаянии всегда существуют две вещи, очень мощные вещи. Это не просто внутрицерковный ритуал, придуманный нами. Люди, когда слышат слово покаяние, церковь, молитва, крещение или еще чего-то, да, вот сразу же ассоциация с какой-то литургией. Что-то вот такое вот людям внутри церкви только понятно. Кто из людей знает, что покаяние на самом деле это метаноя, перемена мышления? Если даже перемена мышления, то в чем она должна быть? Первое. Мы должны правильно думать о Боге, такой, какой Он есть. В этом ваше покаяние или в этом ваше метаноя. Если вы его считали каким-то приниженным, управляемым, покайтесь в этом. Вы должны к нему относиться и воспринимать его, и почитать его именно так, как он сам о себе говорит. Буквально недавно общался с некоторыми людьми, беседуя о вере в Бога, говоря о разных вещах. Ты смотри, насколько люди вот, делают Бога карманным Богом. Как только начинаешь говорить об ответственности, у людей моментально срабатывает вот этот предохранитель, но Бог же добрый, но же милостивый, но же всепрощающий, но же такой любящий. Посмотрите, насколько избирательно люди хотят Бога привлечь на свою сторону. Я никогда не слышал, чтобы люди говорили, да, Бог святой, и Он меня размажет в день суда, если я не остановлюсь в том образе жизни, в котором я сейчас нахожусь. Он добрый. С чего ты взял, что Он будет проявлять тебе доброту? На основании чего? Поэтому покаяние, оно начинается с правильного мышления Бога. Он святой Бог. И Он ненавидит грех. Вторая вещь покаяния. Это правильная оценка самого себя. Если бы задать вам вопрос, если бы вы задали вопросы тем, кого встретили бы на улице, спросили бы, вы хороший человек? Сказали бы, да. Может быть, не идеально, но в целом, да, я хороший. И знаете почему? Потому что мы сравниваем свою хорошесть с другими людьми, которые менее хороши, чем мы. Вот почему мы хороши. Никогда у нас нет стандарта того, чтобы сказать, ну, если на фоне Иисуса Христа или Бога, Его заповеди, я тогда негодный человек. И вот когда соединяются эти две точки покаяния в одну, там начинается возрождение. Или здесь происходит возрождение. Я понимаю, что Бог Святой, Он гневается на грех. Я понимаю, что я негодный, и гнев Божий пребывает на мне, хотя я даже этого не чувствую. Вот поэтому Павел говорит, и так, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем повсюду покаяться, и вы не исключение. Вы должны принять Бога или смириться, пренебречь Его верой. Посмотрите дальше. Он назначил день. Эти слова должны приводить нас немножечко в беспокойство. Вы помните о дне, который Бог назначил великого потопа, судного дня тогда вперед жизни Ноя? Бог сказал, в моем календаре я отмеряю 120 лет. И когда эти 120 лет заканчивались, остались 7 дней, тогда, когда Бог ввел эту семью и закрыл за ними дверь. И никто не мог остановить этот суд. Смотрите на Божьи часы. Время его суда приближается. Павел тогда сказал, он назначил день, и он его отменять не будет. Я не думаю, что так как Ной он предупредит абсолютно все человечество и скажет, бегите, спасайтесь. Но он указал путь, где можно спастись, или точнее, в ком можно спастись. В Господе Иисусе Христе. У вас нет ощущения, что следующий стих, смотрите, услышал воскресение из мертвых, да, потому что Павел сказал, что Бог будет судить этот мир через Господа Иисуса Христа. У вас нет такого ощущения, что это недосказанная проповедь Павла. Там не раскрыто Евангелие. Да, он их зацепил. Он показал, что вы на Божьей территории. Вы живете так, как вы хотите. Вы сами определяете смысл жизни. Но Бог будет судить вас. Что нам делать? Это не запущено Евангелие. Евангелизация или проповедь. Мы слышали в самом начале, что люди, когда слышали о воскресении из мертвых, они восприняли Павла за какого-то примитивного глашатая. И снова тогда он заканчивает свою проповедь о воскресении из мертвых. Они точно так же реагируют. Сказали, стоп, товарищ, достаточно. Вот реакция с 32 стиха. Одни насмехались. Это то, что позже Павел писал, что для греков проповедь о Христе это юродство, это глупость, это безумие, это насмешки. Еще одна категория людей, которые безразличны к этому были или в малой степени заинтересованы, сказали тебя послушаем в другое время. И Павел уходит. Он ушел. И вот смотрите, почему он ушел. Для того, чтобы увидеть, возможно, что из этой большой группы людей кого-то благовесть коснулась. И мы видим, что к нему сначала присоединились, а потом уверовали. И Лука отмечает двух человек. Дионисий Ареопагит, возможно, это один из философов, который там был. И женщина Дамарь. Удобнее так произносить, но правильное ударение греческое «дамарь» на первую «а». Ничего о ней неизвестно. Но это показывает то, что Бог спасает людей суверенно, независимо, в любых обстоятельствах, касаясь их сердца, и они примкнули к Павлу. Я не знаю об их судьбе. Мы не знаем об их судьбе. В какой церкви они примкнули? Где эти люди еще появляются? Но посмотрите, чему должны Павлу подражать? Смело проповедуйте Евангелие. Будьте мудры. Живите в контакте с этими людьми и влияйте на них. Кто из нас думал о всех этих законах, которые будут ограничивать вопросы благовестия? Для некоторых эти законы не страшны, потому что они никогда не благовествовали. Для тех, кто хотел и хотел благовествовать, да, это ограничивает очень сильно. Брал ли Павел документ разрешительный на то, чтобы проповедовать? Стремился ли он в том, чтобы людям угождать или Богу? Он стремился угождать Богу. Братья и сестры, мне хочется внутри кричать, говорить, где современные Павлы? Где современные Варнавы? Где Тимофеи? Где Лука? Где Силуан? Где эти люди, которые бесстрашно благовествовали о Христе? Которым без подготовки можно было говорить людям Евангелие с легкостью и свободой, не боясь или переживая каких-то результатов. Либо наше христианство сегодня превратилось просто в хранительницу традиций. Самое главное, чтобы мы остались в безопасности. Самое главное, чтобы нас никто не тронул. Нам нужно делать то, к чему Бог призывает. Ради спасения многих людей. Оказываемся ли мы в контексте людей, которые религиозные, понятные нам, либо абсолютно нерелигиозные, либо с другой какой-то, с другими оттенками религии, они должны слышать Божью весть. Я хочу, чтобы мы брали пример с этих людей. Учились проповедовать так, как они проповедовали. Учились подбирать ключики в проповеди так, как они это делали. Тогда Божья слава будет явлена в огромной степени. Я хочу снова заострить внимание перед нашей молитвой. Друзья, в силу того, как мы понимаем Бога, в каких отношениях с Ним находимся, в равной степени будет наша отдача по отношению к тем людям. Если мне нечего сказать о Боге, я Его лично не знаю. Либо Он далек от меня, не участвует, без участия в моей жизни, как философы говорили. Что я скажу людям? Просто так, чтобы потом где-нибудь на вашей группе сказать, ну вы знаете, я вот благовествовал на прошлой неделе, и тогда слушать. Или у нас должна быть страсть. Я знаю Бога Спасителя. Я хочу с тобой поделиться вот этой радостной вестью. О, меня штрафуют. Или еще что-то со мной сделают. Вот сегодня, сейчас актуальность книги Деяния апостолов. Потому что когда вокруг нас все хорошо, это ничего не говорит о нашей вере. Именно трудности, именно переживания, именно множество разных давлений на нашу жизнь, это выявляет нашу подлинную веру. Пусть нашему Богу будет слава за Его доброту и любовь к нам. Пусть из среды нас Бог воздвигнет благовестников, евангелистов, чтобы наша церковь была сильной церковью, живой церковью, церковью, ярким светильником в Его руках. Давайте поставим Бога в нашей молитве. Отец наш, снова приходим к Тебе и хотим поблагодарить Тебя за слово, которое мы читали. Мы понимаем, что мы просто пробежались по верхушкам вот этих сокровищ, собирая просто пыльцу этого золота, не погружаясь в глубины сокровищ Твоих, которые находятся в этих стихах, в красоте взаимоотношений Твоих служителей с языческим миром. Благодарим Тебя за верных Твоих, таких как Павел и та команда, которая была с ним. Благодарим Тебя, Господи, за то, что на страницах Священного Писания мы видим, как Твоя церковь распространялась. Насколько славно, Господь, Ты использовал простых людей по воле Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Слово Твое однажды спасло нас, и мы хотим, чтобы оно животворило нас во все дни нашей жизни. Просьба наша к Тебе, Отец, невзирая на обстоятельства, помоги нам быть верными служителями Твоими во всяком месте и во всякое время, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Благослови каждого, кто сегодня находится здесь, детей Твоих, ободри, утешь, укрепи, Господь, пусть Твое присутствие будет благословением для всех нас. Благослови следующие дни и недели, благослови, Господь, нашу жизнь перед лицом Твоим, чтобы мы прославляли Тебя всегда и во всем. Тебе одному честь, хвала и слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.